свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко приговорена к 7 годам тюремного заключения за злоупотребление властью. Правы ли те, кто называет этот судебный процесс политически мотивированным? В Праге завершает работу международная конференция «Форум-2000». Зачем в столице Чехии ежегодно собираются политики, экономисты, ученые, общественные деятели? В Петербурге проходит День Петра Чайковского. Почему именно этот композитор стал символом русской популярной классики? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 11 октября. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко во вторник приговорена Печерским судом Киева к 7 годам лишения свободы по обвинению в превышении полномочий при заключении газовых контрактов с Россией в 2009 году. Она намерена обжаловать приговор в Европейском суде по правам человека. Печерский районный суд в Киеве также обязал ее выплатить компании «Нафтогаз Украины» около 200 миллионов долларов. Президент Украины Виктор Янукович сегодня же заявил, что этот приговор не является окончательным, так как защита бывшего премьер-министра намерена его обжаловать. По словам Януковича, он понимает, что этот приговор будет препятствовать интеграции Украины с Европой, но действующее украинское законодательство и само так называемое газовое дело, по словам президента, достались нынешней власти в наследство от предыдущей. При этом Янукович заявил, что уголовно-процессуальный кодекс Украины необходимо изменить, чтобы приблизить его к европейским стандартам. По данным из-за Верховной Рады Украины, это может быть сделано уже в ближайшие дни. Из Киева с обзором последних событий этого горячего украинского политического дня корреспондент Радио Свобода Владимир Вахненко.
Около 4 часов зачитывал приговор бывшему главе украинского правительства, председательствующий на процессе, судья Родион Киреев. Он заявил, что Юлия Тимошенко превысила полномочия, настояв на заключении 19 января 2009 года без согласия Кабинета министров Украины крайне невыгодных для государства контрактов с российским «Газпромом». Суд пришел к выводу, что своими действиями экс-премьер нанесла ущерб компании «Нафтогаз Украины» в размере 1,5 миллиарда гривен, почти 200 миллионов долларов. Родион Киреев.
Тимошенко Юлию Володимировну визнати винною в вчиненні злочину.
Тимошенко Юлию Владимировну признать виновной в совершении преступления, предусмотренного 365-й статьей Уголовного кодекса Украины, и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет.
Срок 7 лет.
В то время, когда судья еще продолжал речь, оппозиционный лидер, рядом с которой находились в статусе защитников ее дочь Евгения и муж Александр, поднялась со своего места и заявила: «Этим приговором и другими репрессиями против граждан Украины власти вернули 37-й год. Сейчас для страны очень тяжелый момент, и я призываю всех граждан объединяться и бороться за свои права». Вынесенный Тимошенко вердикт, ее соратники намерены обжаловать в украинских судах и в Европейском суде по правам человека, сообщил премьер-министр оппозиционного правительства Сергей Соболев.
Этот приговор писался рукой Януковича. Мы понимаем, что это политическая расправа. Янукович таким образом думает, что он устранил политического конкурента на выборах. Но я думаю, что это только начало его конца. Понятно, что будет апелляция, будет обращение в Европейский суд по правам человека. А то, что касается уличных акций, они уже начались, и я думаю, что они будут продолжены.
Около 3000 сторонников бывшего премьера, блокировавших Крещатик, встретили известие о приговоре выкриками «Эта банда обречена». При этом не обошлось без столкновений со стражами порядка. Милиция задержала нескольких демонстрантов. Приверженцы лидера партии «Батьковщина» установили недалеко от здания суда палатки и пока не собираются их покидать. Ожидаемое до конца года подписание Украиной договора об ассоциации с Евросоюзом и соглашение о зоне свободной торговли с ЕС может быть отложено из-за обвинительного приговора Тимошенко. Неоднократно ранее предупреждали в Брюсселе. Руководство Евросоюза потребовало не только освобождения оппозиционного лидера, но и гарантирование ей права участвовать в парламентских выборах в будущем году. Примечательно, что сам Янукович назвал приговор Тимошенко досадным и неокончательным. Кроме возможной отмены вердикта апелляционным судом, эксперты не исключают и декриминализации статьи, по которой осуждена Тимошенко, Верховной Радой. Последний вариант многие считают наиболее вероятным, и он может быть реализован до 20 октября, когда украинский глава государства отправится с визитом в Брюссель. Об этом варианте говорит замглавы комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Владимир Стритович.
В этой ситуации жар будет загребен руками парламента, а не властью, которая это все начала и не знала, как из этой ситуации выйти. Я думаю, это будет тот спасательный круг, который из политических соображений, не с правовых, не с юридических, будет сделан Верховным Советом, чтобы исключить статью, предусматривающую ответственность за превышение власти и служебных полномочий. Хотя, по моему мнению, это абсолютно не соответствует характеру правового государства и подгонки права под каждый случай. Надо все делать по праву, чтобы государство было стабильным и свои европейские устремления доказывало в повседневной деятельности.
Независимо от того, какой сценарий выберет украинская власть, главное для нее, что Тимошенко теперь будет носить клеймо преступника, убежден директор Института публичной политики Виктор Чумак.
Факт тот, что она обвинена, факт тот, что у людей зафиксируется обвинительное заключение. Тимошенко признана преступником. Вот это потом дальше будет проигрываться во всех избирательных кампаниях.
Эксперты сомневаются, что обвинительный приговор Юлии Тимошенко приведет к масштабным протестам. Как показывают последние опросы общественного мнения, только 13% украинцев готовы выйти на улицы в защиту оппозиционного политика, а более 60% исключают свое участие в подобных акциях. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Есть уже, конечно, на киевский приговор и реакция из Москвы. Премьер-министр России Владимир Путин не очень понимает, за что Юлии Тимошенко дали 7 лет тюрьмы. Об этом российский лидер заявил 11 октября на встрече с журналистами в Пекине, где он проводит государственный визит. Путин напомнил, что Тимошенко не подписывала газовых соглашений, в заключении которых ее обвиняли. По словам премьер-министра, контракты подписывались на уровне хозяйствующих субъектов. Это делалось в полном соответствии с законами России и Украины. При этом Путин пояснил, что обвинительным заключением по делу Тимошенко он не знаком. Ранее с осуждением приговора Тимошенко выступило Министерство иностранных дел России, которое увидело в этом документе очевидный антироссийский подтекст. Это цитата. Глава дипломатического ведомства Европейского Союза также выразили сожаление по поводу данного решения киевского суда. Приговор Юлии Тимошенко, естественно, вызвал самую живую реакцию в украинском экспертном сообществе. Мнения разделились. Мой коллега Андрей Шароградский беседует с киевским политологом, председателем правления Института украинской политики Константином Бондаренко.
Я не думаю, что будут какие-то серьезные последствия. В данной ситуации Виктор Янукович продемонстрировал, что он не готов идти на уступки, кому бы то ни было, не намерен вмешиваться в деятельность суда. Если бы Виктор Янукович продемонстрировал желание давить на суд, оказывать давление на суд, идя на поводу Запада или Востока, в данной ситуации он бы просто расписался в том, что в его стране, в стране, которую он возглавляет, нет демократии. Сейчас же Янукович продемонстрировал, что для него нет такого показателя, как политическая целесообразность. В то же время многие люди в окружении Януковича восприняли приговор и сам суд над Тимошенко как некий сигнал, что в стране не остается касты неприкосновенных. И, соответственно, каждый за свои действия будет отвечать. Я точно знаю, что в окружении Януковича было несколько групп влияния, и каждая из этих групп имела свое представление о том, что необходимо делать с Тимошенко. В результате именно это дело было отдано именно на рассмотрение исключительно суда. Вот. Насколько я понимаю, после того, как начался именно открытый судебный процесс над Тимошенко, после этого любое вмешательство в судебный процесс могло обернуться именно против Януковича, тех лиц в окружении, кто пытался бы давить на суд.
А согласны ли вы с тезисом, согласно которому, представ перед судом и не признав свою вину, Юлия Тимошенко создала, ну, скажем так, некий образ политического мученика, что только прибавит ей политической популярности в будущем?
На некотором этапе да, и более того, что сам процесс немножко повысил мне рейтинг. Если бы не было этого судебного процесса, Юлия Тимошенко сегодня не могла бы похвастаться даже 10% рейтинга. Сегодня ее рейтинг это 18%. Если мы сравним с весной этого года, когда было 13%, это немножко вырос рейтинг. События не стоят на месте, и эти события будут выдвигать новых политиков, новых политических деятелей, которые в том числе будут работать работать и в оппозиционном поле, и которые будут более соответствовать эпохе и времени, чем Юлия Тимошенко.
Скажите, можно ли ожидать, что теперь после вынесения обвинительного приговора Украина потребует пересмотра газовых соглашений с Россией?
Украина уже потребовала пересмотра газовых соглашений, и этот вопрос рассматривался уже неоднократно. Более того, думаю, что этот вопрос будет в повестке дня предстоящей встречи президентов Украины и Российской Федерации. Украина действительно не может платить те суммы, которые заложены в договорах от января 2009 года, подписанных Юлией Тимошенко. В любом случае, я думаю, что эти переговоры придется пересмотреть.
Киевский политолог Константин Бондаренко. Сегодня премьер-министр Украины Николай Азаров заявил о том, что Украина рассчитывает за 10 или 15 дней достичь компромисса с Россией по пересмотру соглашений по газу. Сейчас идут переговоры, поэтому давайте подождем их завершения. Об этом Азаров заявил украинскому изданию газеты «Коммерсант». 27 сентября премьер-министр заявлял, что Киев надеется завершить переговоры с Москвой относительно текущего газового контракта до конца октября. Мой собеседник, киевский социолог, директор службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко. Мы беседуем о возможных последствиях приговора Юлии Тимошенко.
Украина первая страна на территории СНГ, которая повернула вспять с 91 года. У нас открыто взят курс на формирование авторитарной республики. Мы даже в этом смысле перегнали и Туркмению, и Белоруссию. Беларусь хоть никуда не шла, понимаете? И кроме того, формируется очень тяжелое политическое правило, когда победителю достается не только власть, но и собственность побежденного, а теперь и жизнь.
Вы ведь не ожидали такого приговора? Я помню нашу беседу в эфире. Вы были убеждены в том, что будет условная мера наказания для Тимошенко.
Скажу больше, что и судья, который сегодня читал, он тоже не ожидал о том, что ему выполнить такую тяжелую миссию. Это было хорошо видно, что он читал приговор, основание которого он сам не понимает. Перед нами формируется некая репрессивная машина. То есть есть заказ из администрации президента, есть следователи, которые разрабатывают того-то неугодного бизнесмена или политика, есть судья, который принимает решение, и прокуратура, которая предлагает высшую меру наказания. В данном случае пока, слава богу, 7 лет. Судья оказался очень чутким предложению прокуратуры, а не к всем доводам общественности, международной, российской или внутри страны. То есть это будет иметь все далеко идущие последствия.
Защита подаст апелляцию на этот приговор. Есть ли основания полагать, что вышестоящие инстанции могут пересмотреть вердикт?
И очень трудно рассчитывать, что апелляционная инстанция пойдет против воли прокуратуры. Тут надо понимать, что это же процесс полностью получился под влиянием Генеральной прокуратуры Украины, а не под влиянием суда, адвоката и вообще закона. Единственное, кто может изменить ситуацию, это как-то не пикантно Конституционный суд Украины.
Украину ожидают массовые протесты, демонстрации сторонников Тимошенко, на ваш взгляд?
Это сейчас происходит в Киеве, тут очень бурно, все напряжено, и, к сожалению, несколько тысяч вооруженных людей толкаются с несколькими тысячами отчаявшихся сторонников Тимошенко. И в этой ситуации плохо, потому что радикализация поведения власти приведет к радикализации поведения новой оппозиции, уличной, которая скажет, ну раз они не понимают слов, раз они не понимают публичных форм протеста, то мы будем искать, ну грубо говоря, народнические способы борьбы с терроризмом.
Если предположить, что ваши умозаключения действительно верны, и за вынесением этого приговора стоит президент Виктор Янукович, вы понимаете, почему он это сделал?
Я думаю, что он не до конца продумал результаты своих шагов. Ему люди из администрации президента и генеральной прокуратуры обещали легкую прогулку и легкомысленное унижение политического противника. 7 лет тюрьмы, которые прокуратура предложила для подсудимой, уже лишают его возможности приостановить судилище.
Так может для него это и хорошо? Он убирает главного политического противника.
Куда он убирает ее? Значит, если она в тюрьме погибает, то он попадает в ситуацию Кучмы 2000 года. Помните, когда погиб журналист, и ни олигархи, ни общественное мнение, ни средства массовой информации, ни Запад, ни Восток не поддержал одинокого Кучмы, так началось его падение. А если она выходит или остается в тюрьме, то есть жива, то она ведет себя, как во всех латиноамериканских странах или в Азии, лидер политической оппозиции, который сражается с авторитарным режимом. Мы это все с вами постоянно видим по CNN и Euronews.
Киевский социолог, директор службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко. Для вечерних программ «Радио Свобода» приговор Юлии Тимошенко остается главной темой.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Обвинительный приговор Юлии Тимошенко обсуждают украинские депутаты Олесь Даний, «Наша Украина», Валерий Коновалюк, «Партия регионов» и Сергей Соболев, «БЮТ», и российский политолог Федор Шелов-Ковидяев.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Ну а сейчас в эфире программа «Время свободы». Мы подводим итоги вторника, 11 октября. И главное политическое событие сегодняшнего дня – приговор бывшему премьер-министру Украины Юрию Тимошенко. Сейчас подробнее поговорим об общественных настроениях на Украине, о том, что называется брендом и образом Юлии Тимошенко. Об этом я беседовал с львовским журналистом и историком, главным редактором интернет-сайта вголос.com.ua Ириной Марушкиной.
Конечно, в общем-то, все достаточно так ошарашены. У нас сейчас любимый вопрос, когда мы кого-то встречаем, почему ты не с вещами и не на вокзале? Потому что настроение в целом, в общем-то, конечно, упадочнические.
Телевизионная трансляция, прямая телевизионная трансляция заседания Печерского суда напоминала такую экзистенциальную драму. Хрупкую женщину, с правой стороны красавица-дочь, с левой такой уверенный в себе мужчина-муж, судят, против нее обращена вся система украинского правосудия, а может быть и злой политической воли. Юлия Тимошенко готовый мученик для политической оппозиции Украины, на ваш взгляд?
А сегодня сплачивается за всю оппозицию, но вот только вот вопрос, а где сама оппозиция? Как такое оппозиция сейчас, в общем-то, в Украине переживает большой кризис, и непонятно, что будет дальше. То есть мы даже не уверены, что оппозиция сможет сейчас достаточно адекватно отреагировать. Вы знаете, есть такое ощущение, что вот как бы вот они делают, потому что это делать нужно. Нету воли и нету силы. И нету действительно такого общенационального протеста. Ну и, в общем-то, это, конечно, есть расплата за то, что помаранчевая революция, ее лидеры, и в том числе и Тимошенко в какой-то мере, эта революция проходила, вы знаете, на очень высоких моральных, идейных ценностях, именно моральных ценностях, понимаете? И народ был страшно разочарован. И поэтому сейчас, кроме такого испуга, конечно, у людей есть двойное чувство. С одной стороны, да, все понимают, что Тимошенко, она и наказана нарушением закона, неправильно и так далее. А с другой стороны, люди сейчас смотрят на это, ну, как бы на схватку между помаранчевыми, между синими, и они понимают, что это уже не их, как бы, борьба. Одна олигархическая группа пожирает другую олигархическую группу.
А вот что тут сказывается? Какие факторы в настроениях общественных? Усталость от одних и тех же политических лиц, то обстоятельство, что, в общем, обе стороны, и подсудимая, и те, кто ее судили, стали какими-то фигурантами телевизионной такой мыльной оперы. Может быть, это сказывается?
Сказывается разочарованность. По большому счету, посыл главный – это о том, что наш президент готов разговаривать и хочет разговаривать с теми, кто, как и он, сидел. Это ужасно, понимаете, государство, где как для того, чтобы быть в политической элите, быть лидером и так далее, должен отсидеть.
Но у меня тогда есть циничный вопрос. Получается, Виктор Янукович получает Юлию Тимошенко теперь равного себе для политического диалога?
Он, в принципе, уравнял Юлию Тимошенко, как бы, как я понимаю, в его сознании. То есть я сидел, вы меня тогда, значит, все этим обрекали, теперь и вы сидите. То есть мы как бы теперь равны, вот как получается. То есть Колесников сидел, Луценко сидит. Две олигархические группы пожирают друг друга. Это борьба уже не будущее Украины. Они сами разбираются между собой. Будущее Украины, наверное, не может уже с этим быть связано. И, в общем-то, большинство людей, если хотят иметь будущее в этой стране, то они хотят его связывать и с другими лидерами, и с другими идеалами. И вообще им нужны какие-то реальные, моральные лидеры. Да, харизма Тимошенко, да, конечно, она, кроме символа борьбы, будет сейчас символом такого мученичества, значит. Но я не думаю, что это тот символ, который сможет в будущем объединить Украину.
Ирина, ну, украинский народ ведь, наверное, такой же жалельщик, как и русский народ. Хрупкая, белокурая, привлекательная женщина в зале суда, по обе стороны ражи и охранники, это не вызывает человеческого сочувствия в широких массах народных?
Так как она прошла этот судебный процесс, далеко не каждый мужчина, наверное, бы смог с таким достоинством себя вести. Женщина вела себя намного достойнее многих мужчин. Даже возьмите того же президента Ющенко, ее бывшего политического там товарища и так далее, который воспринимается как, ну, как Иуда, может быть, громко сказано, но где-то он так воспринимается, как человек, который даже не протянул, в общем-то, ей руку помощи в этой ситуации. Тимошенко, конечно, сильная, харизматичная личность. Ну, она действительно привлекает сейчас внимание не только всех украинцев в Твиттере, Твиттере это тема номер один, в Фейсбуке везде это сейчас тема номер один. Ну да, конечно, говорю, это напоминает где-то и 37-й год, как сказала Юлия Владимировна, но, к сожалению, это напоминает дело Ходорковского в России. И мне почему-то кажется, что если бы не было бы Ходорковского дела в России, может быть, украинская власть бы никогда бы не осмелилась на такие действия в отношении Юлии Владимировны.
Вам не кажется, что иногда вот сама телевизионная картинка, она такой абсурдной довольно складывалась? Ну вот сегодня судья там бубнит что-то, действительно мало понимая то, что он читает. Тимошенко на этом фоне, перебивая его, делает свои какие-то заявления и говорит тоже языком политических прокламаций. Когда под тяжелой вот этой охраной огромного количества вооруженных милиционеров автозаводов так вывозит ее из проулка, где расположено здание Печерского суда, на крышу этой машины кто-то бросает букет фиалок. Есть в этом какая-то эстетика абсурда, на мой взгляд.
Почему-то именно журналисты были пущены в зал. Хотя вы знаете, что большую часть судебного процесса нельзя было ни транслировать, ни показывать. С моей точки зрения, для власти это была проигрышная картинка. Хоть она такая абсурдная, но поверьте, что для населения Тимошенко, конечно, однозначно она из этой ситуации... Пусть она арестована, но она выглядит в тысячу раз сильнее сейчас, чем власть.
А почему, на ваш взгляд, дали разрешение на прямую трансляцию?
Ну, наверное, ради устрашения, другого не может быть, чтобы было страшно другим. Знаете, есть такой феномен бренда Тимошенко, в чем я абсолютно уверена. То есть я не могу сегодня сказать, и скорее всего, как я вижу, Тимошенко вряд ли будет лидером политическим, ну, на перспективу. Но то, что бренд Тимошенко, конечно, тысячу раз стал сильнее, я в этом не сомневаюсь. Как она будет себя вести в тюрьме, как она будет одеваться, еще это все будет на слуху. То есть власть не сможет закрыть. В Киеве стало модно свадебные кортежи устраивать на таких вот автозаках, значит, то есть, понимаете, как Тимошенко, она действительно сильный бренд.
Об общественных настроениях на Украине, о бренде и телевизионном образе Юлии Тимошенко, львовский журналист и историк, главный редактор интернет-сайтов «Голос.ком.уа» Ирина Марушкина. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 11 октября. И вот главные темы второй половины этого часа. В Праге завершает работу международная конференция «Форум 2000». Зачем в столице Чехии ежегодно собираются политики, экономисты, ученые, общественные деятели? В Петербурге готовятся к Дню Петра Чайковского. Почему именно этот композитор стал символом русской популярной классики? В Польше обсуждают итоги парламентских выборов. Какие изменения произойдут на политической сцене этой страны? После того, как власть не поменялась. Об этом после объявления и краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Человек, который знает правду о Байкал Финанс Групп.
Комментарии экспертов.
Политтехнолог Сергей Зверев. Дмитрий Медведев. Хромая утка или утка на взлете?
В блогах Свободы.
Марина Салье. О мирном расставании с Владимиром Путиным.
Сайт Радио Свобода, свободанews.ру.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио Свобода, новости.
В центре Москвы активисты оппозиционных движений во вторник попытались провести несанкционированную акцию протеста. Они собрались на Триумфальной площади и начали скандировать лозунг «Выборы без оппозиции – преступление». Полицейские пресекли акцию. Президент Украины Виктор Янукович во вторник заявил, что приговор Юлии Тимошенко не является окончательным, так как защита экс-премьера Украины намерена его обжаловать. По словам Януковича, он понимает, что этот приговор будет препятствовать интеграции Украины с Европой. Но действующее украинское законодательство и само так называемое «газовое дело» достались нынешней власти в наследство от предыдущей. Европейский союз и правозащитники из Amnesty International назвали обвинительный приговор экс-премьеру Украины политически мотивированным. Москва в нем увидела антироссийский подтекст. Президент России Дмитрий Медведев лично уведомил бывшего министра финансов Алексея Кудрина о необходимости покинуть все официальные посты. В Нью-Йорке начался суд над российским бизнесменом Виктором Бутом, обвиняемым в США в контрабанде оружия. Бут был арестован в марте 2008 года в Таиланде и в ноябре 2010 года экстрадирован в США. Тверской суд Москвы во вторник отказался обязать следователя по делу о ДТП на Ленинском проспекте в Москве проверить показания вице-президента компании «Лукойл» Анатолия Баркова и его водителя на полиграфе. В Польше объявлены официальные результаты парламентских выборов, согласно которым правящая коалиция удержит большинство в парламенте. Власти Грузии лишили гражданства миллиардера Бедзину Иванишвили, который недавно заявил о готовности создать оппозиционную политическую партию. Вы слушали краткую сводку новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день вторник, 11 октября. Максим Дударев, бывший чиновник и член «Единой России», отбывает наказание в исправительной колонии номер 2 Тульской области по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Его биография примечательна тем, что Дударев участвовал в аукционе по продаже активов ЮКОСа. Напомним, что самый ценный актив ЮКОСа приобрела никому неизвестная фирма «Байкал Финанс Групп», которую вскоре купила государственная компания «Роснефть». Условия содержания Дударева в колонии, отсутствие поддержки бывших коллег вынудили его рассказать корреспонденту «Радио Свобода» Елене Власенко некоторые подробности того, как проходил этот заметный аукцион.
Биография 30-летнего Максима Дударева любопытна по нескольким причинам. В партию «Единая Россия» Дударев вступил сразу после ее создания и вскоре стал помощником председателя ее высшего совета Бориса Грызлова. Одновременно с партийной деятельностью он работал в центральном аппарате Росимущества. В 23 года он возглавил аппарат Тульской областной думы, в 25 лет – местное управление Росимущества. В декабре 2004 года Максим Дударев участвовал в аукционе по продаже ЮКОСа, доли более 76% в компании «Юганскнефтегаз». Аукцион выиграла загадочная компания «Байкал Финанс Групп». Она была зарегистрирована за 2 недели до аукциона, а вскоре после него куплена государственной «Роснефтью». Весной 2007 года прокуратура Тульской области возбудила против Дударева уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». По версии следствия, Дударев обещал подряды на реконструкцию здания 20-го апелляционного арбитражного суда в Туле двум предпринимателям. Деньги у них якобы взял, а подрядов не дал. Дударев считает свое осуждение политически мотивированным. По его словам, причина его уголовного преследования в том, что он, цитирую, «в должности начальника управления Росимущества по Тульской области сделал несколько замечаний сотрудникам ФСБ, которые хамским образом забирали имущество на одном из предприятий оборонного комплекса ОАО «Штамп». В октябре 2007 года Дударева арестовали. Спустя 2 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил его к 7 годам колонии общего режима. В конце сентября 2011 Максим Дударев подал ходатайство об УДО. Почему Максим Дударев решил рассказать об аукционе по продаже активов ЮКОСа?
На меня сама система ополчилась. Уникально с точки зрения того, что я как бывший чиновник, в принципе, ожидал поддержки системы, на которой я работал. Происходит абсолютно обратная реакция. То есть, или пытаются от меня просто избавиться физическим путем, как мне в последнее время уже кажется, или пытаются как-то, чтобы я свел там счеты жизни. Я просто не понимаю. Я работал, получал поощрение. Я прохожу эту комиссию, подаю на УДО. И в этот момент мне просто вылепляют выговор, увольняют со всех должностей и начинают просто открытую травлю.
Что же представлял собой аукцион, на котором «Юганскнефтегаз» достался компании «Байкал Финанс Групп»?
Чистой воды фикция. Нахожу, как любого нормального чиновника, это приказной характер этого аукциона. В тот момент это курировал один из таких достаточно крупных и влиятельных вице-премьеров. В тот момент он не был вице-премьером. Фамилия его слишком известна, чтобы мне его называть. Я думаю, назвав его, моя жизнь превратится вообще в полный кошмар. Но тут уже ничего не остается, как называть вещи своими. Он проводил его встречи. Цель аукциона была полностью передача известной всем фирме всего имущества ЮКОСа. Стандартно это выглядит приблизительно так. Ну, администрация президента, естественно. Через конкретные задачи и цели, кто конкретно должен выиграть этот аукцион. Дальше тот человек, который вводит этот аукцион, приезжает к чиновнику, который будет в итоге председателем этой комиссии. Подбираются 4-5 организаций, которые будут в некотором роде скачущими лошадками, которые никогда не добьются до цели. То есть они будут поднимать таблички, там, голосовать, нажимать на кнопки, но они никогда не выиграют. То есть выиграет та организация, которая заранее обговорена с администрацией. После этого составляются протоколы о том, как кто будет голосовать. То есть фактически каждый знает, какое количество раз поднять флажок, какое количество повышений цены можно сделать, дабы лишние игроки никаким образом не получаться в аукцион. Делает публикация в газете, в принципе, является газетой, в которой можно публиковать любое средство массовой информации, выпущенным тиражом более 1000 экземпляров. То есть, грубо говоря, печатаешь в таежном вестнике 1001 газету, напечатал, тут же уничтожил, флажок приготовил в регистрационные все организации, ну, то есть во все фискальные органы, которые могут, в принципе, это запросить. У тебя на руках есть уже полный пакет для каждого. Простой гражданин, там, Сидоров, никогда не увидит газету.
И такая же схема была реализована в 2004 году с аукционом Байкал Финанс Групп.
Да, да, да.
И кто был бенефициаром?
Ну, я не хотел бы на эту тему говорить, это слишком открою карту. Я просто боюсь за свою жизнь. Просто попрошу какой-то публичности в этом моменте, потому что, ну, на самом деле, я просто хочу выйти. То есть я просидел большую часть срока и прошу уже средства массовой информации. Я понимаю, обращаться к этому государству уже бессмысленно.
Изменилось ваше отношение к делу Юкса после того, как вы сами пострадали от системы?
Я полностью поддерживаю. Более того, я в то время посидел с одним из его подельников на бутырке, когда их привозили и неоднократно допрашивали. Конечно, было удивительно следить за тем, какого у них беззакония творилось. Там сидят воры в законе, и тут нас, всех там чиновников, ребят юкосов, банкиров закидывали. Нас бросали к ним, и конкретно прям была как бы установка от системы ФИНа нас потихоньку вот таким образом придушивать. Поэтому ребята, конечно, там, я могу сказать, горе взяли. Ну, немало.
Пожалели, что участвовали в том аукционе?
Да, конечно, пожалел. Во многом пожалел. Но тут в этой стране непонятно даже, в чем жалеть. Я уже пожалел в том, что работал госслужащим, честно говоря. Когда долго сидишь, тебя это государство начинает долбить, понимаешь, что лучше бы я был бизнесменом в какой-нибудь стране третьего мира, чем работать на это государство.
Ходатайство Максима Дударева об условном досрочном освобождении рассмотрят 20 октября. Елена Власенко, Радио Свобода, Москва.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Первый выход в эфир во вторник в 23 часа. Повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы». В Праге завершилась ежегодная международная конференция «Форум-2000», организованная бывшим президентом Чехии Вацлавом Гавелом. В конференции, впервые прошедшей в 1997 году, принимают участие политики, общественные деятели, журналисты, правозащитники из разных стран мира. Они обсуждают наиболее актуальные политические, общественные и даже мировоззренческие проблемы современности. Подробнее корреспондент «Радио Свобода» в Праге Александра Вагнер.
В этом году главной темой трехдневного «Форума-2000» является взаимосвязь двух понятий – правовое государство и демократия. Участники конференции выясняют, в какой степени отсутствие правового государства влияет на процессы демократизации и, в частности, на проблемы коррупции и организованной преступности. Этому посвящена и одна из дискуссий с участием Вадима Клёфганта, адвоката бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского, а также Уильяма Браудера, главы инвестиционного фонда Hermitage Capital, в котором работал скончавшийся в 2009 году в СИЗО юрист Сергей Магнитский. Модератор этой дискуссии и участник форума 2000, обозреватель радио «Свобода», «Свободная Европа» Грегори Файфер считает, что Пражская конференция позволяет поднимать важные вопросы современности.
Это очень интересный форум, там интересные дискуссии, и это как бы часть персоны Гавела, который остается один из мировых таких фигур, которые очень четко критикуют движение против демократии, либерализации, которые он видит по всему миру. В прошлом году тема была, в каком мире мы хотим жить, и насчет России в прошлом году, может ли Россия быть стратегическим партнером Европейского Союза. В этом году было это правовое государство и демократия, Россия и право закона будут обсуждать, насколько это совместимые вещи в России.
В форуме 2000 принимают участие более сотни делегатов из разных стран мира. Конференцию по традиции открыл бывший президент Чехии Вацлав Гавел. Он прервал свою речь, чтобы представить аудитории видеообращение диссидентки из Мьянмы, лауреата Нобелевской премии мира Аун Сан Су Джи. В своем обращении Су Джи заявила, что с осторожностью воспринимает перемены в своей стране, а также обратила внимание на отсутствие в Мьянме правового государства. О форуме 2000 рассказывает один из его организаторов Филипп Шебек.
Смысл широкой дискуссии форума 2000 – это поиск выхода из сложившейся в мире ситуации. Ежегодно по итогам конференции публикуется сборник, в котором собраны выводы всех дискуссий форума. Такие сборники мы рассылаем по всему миру, в различные государственные учреждения, неправительственные организации и национальные библиотеки.
Уже не первый год форум 2000 уделяет внимание России. С чем связано такое внимание организаторов конференции?
В этой стране демократия находится под угрозой. Эту это утверждение имеет отношение не только к России, но и к Украине, к Грузии, проблемы которых также обсуждаются на конференции. По этой причине мы пригласили в этом году президента Грузии Михаила Саакашвили, а также представителей российской оппозиции, интеллектуального лидера «Яблока» Григория Явлинского и одного из лидеров незарегистрированной партии «Народной свободы» Бориса Немцова. Мы организовали несколько дискуссий, посвященных проблемам правового государства и демократии в России, так как обеспокоены тем, как развивается ситуация. Россия – государство, оказывающее огромное влияние на другие страны. Опыт такого влияния имеет и Чехия. Поэтому организаторы конференции «Форум-2000» понимают, насколько важны процессы демократизации в России.
Среди главных гостей форума 2000 в этом году, например, обладатель Нобелевской премии мира Эли Визель или Нобелевской премии по экономике Джозеф Стиглиц. Кроме президента Грузии Михаила Саакашвили, который наградил Вацлава Гавела высшей наградой Грузии орденом Святого Георгия, на конференцию приехала и президент Косово Атифета Яхьяга. В связи с ее приездом в Прагу состоялась демонстрация противников независимости Косово, организованная депутатом чешского парламента сербского происхождения Ярославом Фолденой. Косову на конференции «Форум-2000» посвящена дискуссия о государственном суверенитете и в связи с этим об ответственности международного сообщества. Северная Африка и Азия – еще два региона, интересующие участников международной конференции. В этом году впервые на обсуждение вынесены также проблемы Чехии. Коррупция, ее влияние на общество и возможности борьбы с ней будет обсуждаться на встрече в городе Плзень. Александра Вагнер, Радио Свобода.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» обзор заметных публикаций и репортажей в средствах массовой информации. Польская печать 11 октября активно обсуждает политические последствия парламентских выборов, по итогам которых власть в стране сохраняет коалиция правоцентристских партий. У микрофона корреспондент «Свободы» в Варшаве Алексей Диковицкий.
«Туск разговаривает о правительстве». С таким заголовком на первой полосе вышла сегодня влиятельная ежедневная газета «Рзечпосполита». Во время воскресного голосования поляки высказали доверие нынешнему правительству и нынешней коалиции гражданской платформы и крестьянской партии. Новый премьер должен быть назначен как можно скорее, а логика подсказывает, что им должен быть Дональд Туск, премьер нынешний, цитирует газета слова президента Бранислава Комаровского. По мнению экспертов, слова которых приводит «Рзечпосполита», две партии, которые правили страной последние 4 года, скорее всего, без проблем договорятся, что касается раздела министерских кресел в будущем правительстве. От новой старой коалиции мы можем ожидать более-менее того, что уже видели. Мало споров, но и мало смелых решений, пишет газета. «Рзечпосполита» подает окончательные результаты голосования, из которых следует, что гражданская платформа получает 206 мандатов, а крестьянская партия 28, что в сумме дает нужное большинство – 234 мандата. Политические обозреватели обращают внимание также на ситуацию вокруг партии левого толка, которые вошли в Сейм. Союз левых демократов получил рекордно низкую поддержку – 8%, что является свидетельством кризиса в этой партии. Однако другая партия, которую также можно отнести к левой части польской политической сцены, движение «Полякота», получило 10% голосов. Лидер движения Януш Полякот, бывший депутат Сейма от партии «Гражданская платформа», который наставил парламент и создал собственную партию, рассматривается некоторыми комментаторами как возможный новый лидер польских левых. А перед объединением левых сил и ростом их значения в Польше предостерегает депутат Европарламента Павел Коваль, лидер консервативной партии «Польша важнее всего», которая, однако, не преодолела 5% барьера и не вошла в Сейм. Мы видим сегодня на польской политической сцене явный поворот влево. Право и справедливость настолько поглощено борьбой со своим основным и так выигравшим выборы соперником гражданской платформы, что не замечает этой тенденции. А ведь польская политическая сцена находится сегодня под угрозой левацкой идеологии. Это угроза для здравого смысла и общественного спокойствия. Еще одна тема сегодняшних публикаций в прессе и обсуждения в теле- и радиопрограммах – низкая явка. В парламентских выборах проголосовали менее половины поляков. Бывший президент Польши Лех Валенса высказал в эфире телеканала ТВН-24 обеспокоенность низкой избирательной активностью своих сограждан. Я обеспокоен тем, что столько людей не голосует. Когда не идет на избирательные участки аж половина людей, имеющих избирательные права, то это опасная ситуация. Нужно глубоко над всем этим задуматься, потому что возникает ситуация, когда можно оспаривать демократические механизмы. Демократия – это когда выбирает большинство. А у нас большинство не выбирает, а не идет на выборы. Сомнительная ситуация, нужно хорошенько подумать над этим.
Там, где есть большинство, а большинство не брало участие.
Газета «Выборча», в свою очередь, в статье «Костел проиграл два раза», пишет о том, что все больше поляков не обращают внимания на то, к кому из политических сил благосклонна польская католическая церковь. Католическая церковь является одной из сторон, сильно проигравших минувшие выборы. Поражение «Права и справедливости», а также 10% голосов для антиклерикального движения «Полякота» показывает, что все больше людей равнодушны к оглашаемому епископами железному набору опасностей, пишет газета «Выборча». В номере есть также интервью с единственной в мире депутатом-трансвеститкой Анной Гроцкой, которая баллотировалась в Кракове и вошла в Сейм консервативной, как принято считать, Польши. Кроме того, в польском парламенте мандат получил Роберт Бедрань, известный в стране активист движения, которое борется за права гомосексуалистов. Что о результатах выборов думают представители католической церкви в Польше? На такой вопрос газеты отвечает епископ Тадеуш Пиронек. «Думаю, что холодный душ всегда полезен тем, кто уж очень разогрелся. Думаю, придет момент отрезвления». Алексей Диковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». В Петербурге завершена подготовка к первому в истории города Дню Петра Чайковского. В его программе 12 октября самые разнообразные мероприятия от гала-концерта в Большом зале Петербургской академической филармонии с участием звезд мировой классической музыки до исполнения произведений Чайковского по радио и в метро. В эфире «Радио Свобода» генеральный директор продюсерской фирмы «Оазис», организатор Дня Чайковского в Петербурге Екатерина Галанова.
Идея пришла председателю комитета по культуре Антону Николаевичу Губанкову, а мы, компания-оператор, который реализует этот проект. Но, как мне кажется, этот проект давно должен был появиться в Санкт-Петербурге, и слава богу, что у нас получается открыть таким образом сезон, потому что очень многие еще не были в театре в этом сезоне. Вот такое будет своеобразное открытие. Весь день мы стараемся насытить город из разных носителей, чтобы звучала музыка Чайковского. Петербург сыграл такую особую роль в творческой судьбе Чайковского. Он стал здесь студентом первой русской консерватории и лучшим из его выпускников. Он продирижировал первым исполнением своей последней шестой симфонии. Безусловно, такой день должен был появиться. В этот день вот у нас участвуют три радио, которые транслируют музыку Чайковского весь день. Есть трансляция метро тоже музыки Чайковского. К этому дню школьники санкт-петербургских школ написали сочинение на тему музыки Чайковского, а в музыкальном училище Римского-Корсакова был проведен музыкальный конкурс, и инструменталисты, и вокалисты этого училища музыкального приняли участие в нем. И финалист и выйдут на сцену Санкт-Петербургской капеллы утром, а уже вечером в Большом зале филармонии взрослый концерт со звездами, прекрасными исполнителями, многие из которых первый раз приехали в Санкт-Петербург с выступлениями. День мог бы быть любой, наверное. Решили, что это должна быть осень. Очень многое осенью происходило с Чайковским и в творчестве. Многие события связаны, хотя шестая симфония тоже, это осень все. Этот день, я могу сказать честно, что он еще и потому появился, что в этот день нам удалось собрать прекрасных наших звезд в одно время и в одном месте, чтобы сделать вот этот концерт из самых значимых, с одной стороны, произведений Чайковского, с другой стороны, какие-то малоизвестные, малоисполняемые произведения мы включили в этот концерт. Далеко от гостиного двора стоит большой экран, и с утра мы слушаем музыку, смотрим такое определенное видео, тоже связанное с композицией. Вечером трансляция того, что происходит в Большом зале филармонии. Но мы надеемся, на самом деле, что это будет каждый год, и мы очень надеемся, что у нас, может быть, на следующий год получится сделать это как раз в летний сезон, чтобы на открытом воздухе. Конечно, нам бы этого больше хотелось. Но в качестве пилотного проекта вот мы начали с осени.
Петр Чайковский бесспорно самый популярный в России автор произведений классической музыки, своего рода народный символ русских опер и балета. О мифе и драме популярности Петра Чайковского я беседую с доктором искусствоведения Аркадием Климовицким, профессором Петербургской консерватории и автором научных работ об этом замечательном русском композиторе. Беседу начинаю с вопроса о том, как профессор относится к тому, что в ходе Дня Чайковского в мобильные телефоны можно будет бесплатно устанавливать фрагменты музыки Чайковского в качестве рингтонов.
У меня к этому нет никакого отношения. Это не музыка, которая идет в народные массы, а это просто практика использования музыки как некоего фона. Ну так Чайковский ли это, Бах ли это, какое это имеет значение? Для меня это не имеет никакого эстетического эффекта.
Но, тем не менее, вряд ли можно спорить с тем, что Петр Чайковский – это самый популярный в народе, скажем так, композитор, писавший серьезную классическую музыку. С чем это связано, на ваш взгляд?
Это очень серьезная проблема, потому что вообще, с одной стороны, я не могу сказать, что Моцарт не популярен. Популярным делается та музыка, которая у нас вообще не звучала. понимаете, скажем, русская барокко, русская церковная музыка, она, как ни смешно, звучит, становится популярной. Что касается Петра Ильича, то драма его популярности, помимо того, что он гений, разумеется, понимаете, гений, имеющий огромную, так сказать, амплитуду этическую и эстетическую, но его еще к тому же и насаждали. Феномен советского искусства оказался часто паразитирующим именно на Чайковском. То есть он деформированный воспринимался очень широкой аудиторией. На музыке Чайковского выросла огромная среда советской песни. Оказалось вот именно таким, ну, знаете, как бы знакомым. Как бы знакомым. Это то, что Булгаков, понимаете, замечательно написал, что из каждого двора его доставал объясняющийся Татьяне бас, гремин и так далее. Вот это вот самое преследование музыки Чайковского достигало кошмарных размеров, что не имело никакого отношения к постижению этого гения.
Назвать музыку Чайковского популярной классикой, значит, оскорбить гения или нет?
Да нет, конечно. Никакого гения нельзя оскорбить тем, что он еще и популярен. В какое-то время Бах оказывался популярным, в какое-то время и Моцарт популярен, и Шопен популярен.
Одна из ваших работ о Чайковском называется «Чайковский русский серебряный век». Каково его значение для этой эпохи в русской культуре?
Это Чайковский поймал впервые сдвиги в социопсихологии. Чайковский готовил русскую аудиторию культурную к встрече с Серебряным веком. Чайковский подготовил аудиторию к Блоку. Чайковский подготовил аудиторию к мироискусничеству. Вот это действительно невероятный шаг. На Чайковском они учились. Чайковский был для русской среды художественным, опережающим кодом, не говоря уже о том, что «Пиковая дама» и «Петербург Белого» – это такой фантастический эксперимент, который был осуществлен. Премьеры «Пиковой дамы» ушли потрясенными и писали об этом будущие мироискусники. И вообще тема 18 века для русской культуры, как тема пассеистская, все это Петр Ильич подготовил, сам того не подозревая.
Чайковский, конечно, глубоко русский композитор, в то же время часть его наследия связана с немецкой музыкой и с немецкими сюжетами. Почему так сложилось, что у Чайковского были особые отношения с немецкой музыкальной традицией, на ваш взгляд?
Он учился в Петербургской консерватории у Рубинштейна. Чайковский и Рубинштейн как композиторские фигуры несоизмеримы. Но Рубинштейн, как великий музыкант еще, я подчеркиваю это, явил для Чайковского ту самую устремленность в мировые пространства культуры, которые опередили во многом свое время. Вот это вот была традиция Рубинштейна. Почему именно немецкая? Ну, так сложилась его жизнь, так сложилась его судьба. Он начинал с того, что слушал итальянцев, слушал Моцарта на оркестрине. Кстати, он и с французской культурой связан. И вообще он не замкнут был. Понимаете, этим он был безумно близок к Стравинскому.
Его можно назвать продолжателем немецкой музыкальной традиции? Это будет верно или нет?
Нет, нет, конечно. Он просто очень широк в своих истоках, и для него существует понятие скорее метаевропейское.
Кем был Чайковский для Петербурга, для России последней трети XIX века? Что это был за персонаж на тогдашнем светско-культурном интеллектуальном фоне Российской империи?
Я думаю, что он был тогда лидером культурным, потому что его принимали действительно все. Он был принят при дворе, он был принят, казалось, доступен самым широким слоям. Он несравненно был популярнее, чем все гении его времени. Мусоргский, Римский-Корсаков, понимаете, сомневаться в мере их ослепительного гения нет никакого основания. Но он был носителем вот той консолидирующей идеи, если угодно, вот национального лидера.
Это обстоятельства личной жизни и наклонности Чайковского как-то сказывались на характере его творчества?
Я думаю, что да. Конечно, не могло не сказаться, но не в таком вульгарно-прямом преломлении. На мой взгляд, лирика Чайковского определенным образом очищенная. Она как бы, ну, в ней не мужское, а вообще общечеловеческое начало.
Скажите, а творческая дискуссия продолжается вокруг этой темы или нет сейчас? Ведь в советское время все это было абсолютно закрыто.
Здесь есть множество спекуляций, здесь есть множество каких-то не очень чистоплотных попыток одно с другим связать. На мой взгляд, это требует покойного, кабинетного, если угодно, опирающегося на медицинские основания рассуждения.
Что нужно сделать для того, чтобы вернуть Чайковского такого, каким вы, например, его себе представляете, широкой аудитории? Что еще не сделано в этом отношении?
Для этого нужен замечательный исполнитель. Скажем, такой, как Плетнев когда-то, он вошел для моего поколения, для меня, в жизнь как гениальный исполнитель гениальной музыки. Я у него впервые многое в Чайковском услышал. Он, конечно, был блестящий исполнитель Чайковского. В свое время, когда я был еще студентом консерватории, для нас таким потрясением стало исполнение Клиборном первого концерта Чайковского. Событие, которое вернуло этой музыке, казалось бы, музыке почти ритуальной, музыке, сопутствующей всем партийным съездам, музыке, исполнявшейся на всех советских праздниках. Понимаете, вот такой в набор обязательный входивший. И вдруг зазвучала музыка, праздник души, музыка свободы, света, красоты, невероятно. И вдруг он вернулся к нам сюда через Клиборна. Я очень хорошо помню, какое это было потрясение. Так вот, таких встреч с Чайковским нужно. Вот такое исполнение его музыки, оно мгновенно возвращает Чайковского в таком полнозвучном цветении.
Вы знаете, что парадоксально, что Иван Клиберн, это советская пропаганда, тоже, в общем, превратила примерно в то же самое, во что превратила Чайковского.
Конечно, это верно. И уже тогда, когда он перестал так играть.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», которую 11 октября я готовил вместе с корреспондентом «Радио Свободы» в Петербурге Татьяной Вольской, был доктор искусствоведения Аркадий Климовицкий. В Петербурге завершена подготовка к первому в истории города Дню Петра Чайковского. Вот так обстояли дела во вторник, 11 октября 2011 года. Над итогом выпуском программы «Время свободы» работали продюсеры Наталья Пахомова и Лина Ширяева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами до завтрашнего вечера и оставляю с музыкой Петра Чайковского в исполнении Ван Клиберна. Всего доброго!